Глава 12. Спасительница фон Розен. Действие второе. Она предупреждает принца. Первым побуждением графини, когда она вышла из дома барона Гондремарка, было возвратиться на свою виллу и переодеться. Что бы там ни вышло из всей этой затеи, она решила непременно повидаться и побеседовать с принцессой. И перед этой женщиной, которую она так не любила, графиня желала появиться во всеоружии своей красоты. Для нее это было делом всего нескольких минут. У госпожи фон Розен был на этот счет, то есть насчет женского туалета, так сказать, командирский глаз. С первого взгляда она умела уловить и заметить, чего недостает в туалете и что следует добавить или убавить в нем. Она отнюдь не принадлежала к числу тех женщин, которые часами сидят в нерешимости, роясь в своих нарядах и уборах, и не знают, что надеть или чем себя украсить, и в конце концов, после столь долгих размышлений, появляются в обществе безвкусно выреженные. Один беглый взгляд в зеркало, небрежно спущенный локон, грациозно взбитые на висках волосы, клочочек тонких старинных кружев, чуть-чуть румян и красивая желтая роза на груди, и все как нельзя лучше. Точно картина, вышедшая из рамы. «Так хорошо», — решила графиня. «Скажите, чтобы мой экипаж ехал за мною во дворец. Через полчаса он должен ожидать меня там», — приказала она мимоходом лакею. На улице начинало уже темнеть, и в магазинах стали зажигаться огни, особенно в тех, что вытянулись длинным непрерывным рядом витрин и окон вдоль тенистой аллеи главной улицы столицы принца Отто. Отправляясь на свой великий подвиг, графиня чувствовала себя веселой. Ее и радовало, и интересовало задуманное предприятие, а радостное возбуждение придавало еще большую прелесть ее красоте. Она это хорошо знала. Она шла по тенистой аллее главной улицы, остановилась перед сверкающим бриллиантами магазином ювелира, полюбовалась некоторыми камнями, затем заметила и одобрила выставленный в другом магазине дамский наряд. Когда же, наконец, она дошла до густой липовой аллеи, под высокими сводами которой мелькали торопливые и ленивые прохожие, то села на одну из скамеек и стала обдумывать, предвкушая и оттягивая предстоящее ей удовольствие. Вечер был свежий, но госпожа фон Розен не чувствовала холода. В этом тенистом уголке ее мысли светились и сверкали лучше и ярче бриллиантов в витрине ювелира. Шаги прохожих, раздававшиеся у нее в ушах, сливались для нее в своеобразную музыку. «Что она сделает теперь?» — спрашивала она себя. «Бумага, от которой теперь зависело все, лежала у нее в кармане, и вместе с нею в ее кармане, можно сказать, лежала и судьба и Отто, и Гондремарка, и Ротафии, и даже самого государства, всего этого маленького княжества. И все это весило так мало на ее весах, как пыль. Стоило ей положить свой маленький пальчик на ту или другую чашу весов, чтобы вскинуть все, что лежало на другой чашке. Она радовалась и упивалась своим громадным значением и своей властью и смеялась при мысли о том, как бессмысленно и бесцельно можно было растратить эту громадную власть. Дурман и опьянение власти, эта болезнь королей, охватывала минутами ее рассудок. О, безумный свет! Глупая игрушка пустых случайностей, а иногда и пустого женского каприза или прихоти, подумала она и довольно громко рассмеялась. Ребенок с пальцем во рту остановился в нескольких шагах от нее и смотрел со смутным любопытством на эту смеющуюся госпожу. Графиня подозвала его, приглашая его подойти поближе, но ребенок попятился назад. Моментально со свойственной большинству женщин в подобных случаях необъяснимой и беспричинной настойчивостью она решила приручить маленького дикаря. И действительно, Не прошло и нескольких минут, как малыш вполне дружелюбно сидел у нее на коленях и играл с золотой цепочкой ее медальона. «Если бы у тебя был глиняный медведь и фарфоровая обезьянка», — спросила она ребенка, двусмысленно улыбаясь, — «которую из двух игрушек ты предпочел бы разбить?»
«У меня нет ни медведя, ни обезьянки», — сказал ребенок.
«Но вот тут у меня есть светленький флорин», — сказала она, — «на который можно купить и то, и другое. Я подарю тебе обе эти игрушки, если ты мне скажешь, которую из двух ты не пожалеешь разбить. Ну же, ответь скорее, медведя или обезьянку».
Но оракул только пялил глаза на блестящую монету, которую нарядная барыня держала в руке, и не мог отвести от нее своих больших вытаращенных глаз. Никакие ласки и увещания не могли подвигнуть этого оракула дать хоть какой-нибудь ответ.
Тогда графиня поцеловала малютку, подарила ему флорин, спустила его на землю и, встав со скамьи, пошла дальше своей легкой пластичной походкой. «Которого же из двух я разобью?» — спрашивала она себя. И при этом она с особенным наслаждением провела рукой по своим пышным, тщательно причесанным волосам и, лукаво улыбаясь прищуренными глазами, снова спросила себя: «Которого?» И она взглянула на небо, словно ища там указаний или ответа. «Разве я люблю их обоих? Немножко? Страстно? Или нисколько? Обоих или ни того, ни другого? Мне кажется, обоих», — решила она. «Но, во всяком случае, этой ротафии я досажу порядком. Будет она меня помнить».